Глава 8. Нил в кои-то веки проснулся раньше, чем прозвенел будильник Мэтта. С минуту лежал неподвижно, потом перевернулся на другой бок и отключил свой будильник. После открыл телефон и посмотрел на дату. Пятница, 19 января. Нилу Джостону должно было исполниться 20-31 марта. Натаниэлю Веснински сегодня исполнялось 19. Нил никогда не праздновал день рождения, однако каждый пережитый год заслуживал торжественной минуты молчания. Он провел большим пальцем по дате на маленьком экране и загадал, чтобы сегодня лисы обыграли команду Бельмонта. Нил помнил, что был на парах, но в голове совершенно ничего не отложилось. Он записывал все, что говорили преподаватели, и ни слова не понимал. После занятий он запихал конспекты на дно сумки, в одиночестве проглотил безвкусную еду в спортивной столовой и вернулся в Лисью башню. Двое волейболистов, встретившихся на лестнице, бодро пожелали ему удачи. Кажется, он поблагодарил их в ответ. Или не поблагодарил? Он не помнил. Когда он думал об игре, то забывал обо всем остальном. В дни домашних матчей Ваймак отменял вечернюю тренировку, поэтому у Нила образовалось свободное время, которое нужно было как-то убить. Он пробовал взяться за учебники. Бесполезно. Пытался вздремнуть. Безрезультатно. За час до матча, когда лисы выдвинулись на стадион, Нил уже сходил с ума. В раздевалке слабо пахло хлоркой и жидкостью для мытья стекол. Нил не понимал, в чем смысл наводить чистоту перед игрой, однако небольшая бригада уборщиков исправно делала это каждый раз. Ко времени появления лисов запах обычно выветривался, и Нил предположил, что сегодня уборщики припозднились из-за пробок в кампусе. Этим, кстати, объяснялось и то, что Ваймак сидел не в своем кабинете, а на телевизионной тумбе в комнате отдыха. Тренер утверждал, что у него аллергия на чистящие средства. Эбби считала его слова банальной попыткой оправдать беспорядок в собственной квартире, но он упорно настаивал на своей версии. Ваймак внимательно наблюдал за командой, надеясь увидеть признаки перемирия. Каждая тренировка на этой неделе проходила чуточку лучше предыдущей, и все же до сплоченности лисам было еще далеко. Нил и Кевин снова заговорили в четверг, просто потому что больше не могли не замечать друг друга. Старшекурсники до сих пор не простили агрессивную выходку Эндрю, однако вынужденная необходимость заставляла их мириться с его присутствием. Они по-прежнему считали Эндрю социопатом, неспособным контролировать эмоции, сожалеть о содеянном или понимать гнев окружающих. Аарон, в свою очередь, упорно продолжал исходить злобой по отношению ко всем на свете, являя собой серьезную помеху на пути к объединению команды. Нил не знал, долго ли еще сможет терпеть эту глупую детскую враждебность, прежде чем снова попытается вправить Аарону мозги. Конечно, хотелось бы, чтобы делу помог Ники, как-никак он жил в одной комнате с кузенами, и у него было больше возможностей на них надавить. В качестве союзника сгодился бы даже Кевин, но тот находил в себе смелость идти против Эндрю только в вопросах Экси и в личные проблемы братьев не вмешивался. Впрочем, сегодня задумываться было некогда. Нил решил, что поразмыслит об этом на выходных. Он отогнал мысли о близнецах и пошел вслед за всеми в раздевалку. Вёл нужные цифры на замке шкафчика, потянул дверцу на себя. На долю секунды ему показалось, что замок заело. Затем вдруг раздался хлопок, как будто что-то взорвалось, а потом он увидел кровь. Она хлынула в шкафчик, как только он открыл дверцу. Нил отшатнулся. Густой удушающий запах забивал ноздри и горло. Шок длился всего мгновение, короткое и страшное, а после Нила охватила паника. Он принялся выгребать из шкафчика форму и экипировку, понимал, что уже ничего не спасет, но все равно действовал. Джерси в его руках пузырилась, как разбухшая от жидкости губка, заливая кровью пальцы. Нил бросил его на пол и попытался достать шлем. Кончики пальцев беспомощно хватались за пластик, и тут в дело вмешался Мэтт. «Нет!» — сопротивлялся Нил, когда Мэтт оттаскивал его прочь. «Нет! Погоди!» Он упирался ногами, но мокрые подошвы скользили. Кровь уже вытекла из шкафчика и теперь капала на пол, образуя быстро увеличивавшуюся в размерах лужу. С полки свисал пустой полиэтиленовый пакет. Он-то и лопнул, когда Нил открыл дверцу слишком широко. Большой, литров на 8. Этого с лихвой хватило, чтобы полностью уничтожить все снаряжение. «Ники, приведи тренера», — сказал Эндрю. Ники метнулся в коридор. Нил со всей силы пихнул Мэтта локтем в живот. Мэтт чертыхнулся и отпустил его. Нил рванул обратно к шкафчику. Поскользнувшись, ухватился за соседний, чтобы не упасть. Восстановил равновесие и сразу же принялся лихорадочно один за другим вытаскивать предметы одежды. Различить по цвету домашнюю и выездную форму было уже невозможно. Пострадала даже защита. Нил взял в руки шлем и покрутил его, глядя, как по жесткому пластиковому забралу сползают потеки крови. «Нил!» — окликнул его Мэтт. Он бросил шлем в кучу на полу и вмазал кулаком по шкафчику. Удар, однако, пришелся не на металл, а на полиэтилен, и Нил сдернул разорванный пакет с крючка. Развернулся, собираясь его отшвырнуть, но в этот момент его запястье перехватил Эндрю. Нил даже не заметил, как тот к нему подошел. Он смотрел на Эндрю невидящим взглядом. В ушах грохотал пульс.
«Испорчено»,
— произнес Нил хриплым от сдерживаемой ярости голосом.
«Все испорчено».
В раздевалку ворвался Ваймак. За его спиной маячил Ники. При виде такого количества крови Ваймак резко остановился, потом шагнул к Нилу.
«Твоя?»
«Экипировка», — выдавил Нил. «Тренер, она...»
«Кровь не его», — сообщил Эндрю. Он отпустил руку Нила и направился к собственному шкафчику.
«Он в порядке».
«Нужна перекись», — сказал Нил. «У Эбби есть перекись?» В ответ на безмолвный взгляд тренера он двинулся к двери, намереваясь раздобыть перекись водорода самостоятельно, однако тренер преградил ему путь, выставив руку. «Я должен очистить одежду, пока кровь не засохла, иначе вечером мне будет нечего надеть».
«А я, мать твою, должен на пару секунд повернуть твою одноколейную соображалку в другую сторону и заставить прочухать, что ты, мать твою, весь в непонятно чьей кровище. Ты как вообще?»
«Эндрю уже сказал, я в порядке», — буркнул Нил.
«Я не спрашиваю Эндрю», — рыкнул Ваймак. «Я спрашиваю тебя».
«У меня есть запасное полотенце. Я сейчас».
Мэтт достал из шкафчика полотенце и побежал к раковинам, чтобы смочить его водой. Но на полдороги вдруг затормозил и обернулся к лисам. Его растерянный голос эхом отразился от стен душевой.
«Какого хрена?»
Нил понимал, что ничего хорошего его не ждет, но все равно пошел. Ваймак и Эндрю двинулись следом. Нил проследил за направлением взгляда Мэтта, и внутри у него все оборвалось. На кафельной стене кровью было жирно выведено. С 19-летием младший. Голова тут же наполнилась шумом и криками. Назойливое бормотание на заднем фоне раздражало, и Нилу потребовалось время, прежде чем он осознал, что звуки исходят от его товарищей по команде. Он слышал их встревоженные голоса, но не понимал ни слова. Страх сжимал желудок ледяными когтями и подбирался к горлу. Нил на несколько секунд зажмурился, сделал глубокий вдох, выдох. Он не будет разбираться с этим сейчас. Не может, не хочет и не будет. Он мысленно сжал в кулаке этот новый страх и затолкал его как можно глубже. Точно так же он заставил себя забыть о раздирающей сердце боли, чтобы похоронить останки матери. Эмоции придется сдержать, ведь если он поддастся чувствам прямо в эту минуту на глазах лисов, для него будет все потеряно. Окружающая действительность медленно по кусочкам приобретала знакомые очертания. Нил очнулся как раз вовремя. Ваймак что-то говорил насчет вызова полиции. Нил вцепился в его локоть так сильно, что едва не затрещали кости. «Тренер», — проговорил он самым спокойным тоном, какой смог изобразить, — «пожалуйста, не надо полиции, ладно? Давайте просто проведем игру. Потом я все здесь уберу. Не нужно никого ставить в известность».
«Назови хоть одну убедительную причину не отменять матч и не вызывать сюда охрану», — мрачно сказал Ваймак.
Нил искоса посмотрел на него. «Пока не могу. Я просил вас подождать до мая». Он ссылался на обещание, которое дал тренеру в канун Нового года, когда тот потребовал объяснений по поводу его шрамов и постоянной лжи. Тогда Нил не сказал прямо, что находится в бегах, но бросил достаточно намеков, чтобы Ваймак сам сделал выводы. Сейчас Нилу было важно, чтобы тренер вспомнил об этом и понял очевидную вещь. Люди Рико следов не оставили, зато отпечатков Нила тут хоть и добавляй. Ваймак молча сверлил его напряженным взглядом. Нил отпустил его локоть и забрал из безвольных рук Мэтта мокрое полотенце. Когда он шел к стене с поздравительной надписью, легкие будто слиплись. Дыша часто и неглубоко, чтобы не спровоцировать рвотный рефлекс, он принялся оттирать буквы. На полотенце еще оставались чистые участки. Закончив, он вытер о них руки. Швырнув полотенце в раковину, потом придумает, куда его деть, Нил пошел обратно.
«Нил!»
— окликнул его Мэтт. Он не хотел ничего слышать. «Мэтт, переодевайся». Он вернулся в раздевалку и осмотрел свой шкафчик. Через какое-то время заметил, что никто, кроме него, не сдвинулся с места. Мэтт так и застыл возле раковин, Ваймак и Эндрю стояли в проходе перед душевой, Аарон, Кевин и Ники замерли у своих шкафчиков. Нил чувствовал на себе взгляды всех шестерых, словно правда светилась у него на лбу, видная всем и каждому. В обращении было написано просто «младший». И все же он ожидал, что в следующую минуту кто-нибудь назовет его настоящим именем. Нил обвел лисов взглядом и выбрал того, на чью помощь мог рассчитывать в большей мере. «Кевин», — позвал он и продолжил на французском, — «расшевели их. До начала осталось всего 40 минут». «Ты можешь играть?» — осведомился Кевин. «Я зол, а не травмирован», — огрызнулся Нил. «И я не допущу, чтобы из-за этого мы сегодня упустили победу. Ты другого мнения?» Кевин пару секунд смотрел на него, потом повернулся к остальным и извительно бросил. «Чего стоим? Кого ждем? Нам сегодня еще матч выигрывать!»
«Шутишь?» Мэтт встал за спиной Эндрю и перевел глаза с одного нападающего на другого. «Вы в самом деле предлагаете не обращать на это внимания?»
Он ткнул пальцем в сторону шкафчика Нила.
«Нил, да ты похож на дублера Кэрри! Неужели даже охрану не хочешь вызвать, пока следы еще свежие?»
«Нет», — покачал головой Нил. «Не хочу».
«Да ты шутишь!» — снова сказал Мэтт.
Нил посмотрел ему в глаза. «Рико — эгоцентрик и мудак. Он хочет, чтобы мы среагировали. Если мы среагируем, считай, он победил. Мы не доставим ему этого удовольствия. Сделаем вид, что ничего не случилось, и сосредоточимся на черепахах». Нила тут же поддержал Ваймак.
«Так, здесь никто не переодевается. Забирайте снаряжение и уходите. Воспользуйтесь раздевалкой девушек, когда она освободится. Тебе!» — обратился он к Нилу. «Я сегодня дам только один шанс. Если увижу, что твоя голова занята не игрой, а чем-то другим, выгоню с поля. Моргнуть не успеешь. И поставлю вместо тебя Дэн. Понял?»
«Да, тренер», — отозвался Нил. Ваймак еще раз оглядел залитую кровью раздевалку. На его лице мелькнуло странное выражение, как будто он ненавидел себя за то, что принял сторону Нила. Наконец он тряхнул головой и поднял с пола изгвозданную форму.
«Попрошу Эбби это отстирать. Кто-нибудь, дайте Нилу еще одно полотенце».
«Спасибо», — сказал Нил.
«Закрой рот!» —
отрезал Ваймак и вышел. В раздевалке повисла гнетущая тишина. Наконец Эндрю подошел к своему шкафчику и выгреб оттуда всю экипировку. Видимо, на остальных это подействовало как сигнал. Все забрали свои вещи и двинулись к двери. По пути Ники протянул Нилу полотенце. Последним шел Мэтт. Увидев, что Нил застыл в неподвижности, он заколебался. «Я вымою здесь», — Нил жестом показал на свою испачканную одежду. «Не хочу переступать порог в таком виде». Мэтт не стал спорить и оставил его в покое. Нил бросил взгляд на шкафчик, потом решительно развернулся и пошел в душ. Стоя под водой, он не отрывал глаз от пола и наблюдал, как алые потеки постепенно бледнеют. В конце концов, вода сделалась полностью прозрачной, однако Нил по-прежнему ощущал невыносимую подавленность. Он вымылся три раза, прежде чем закрутил кран. После того, как шум воды стих, из раздевалки послышался голос Ваймака.
«Мэтт поехал в общежитие. Привезет тебе трусы и носки. Я достал запасную экипировку, но нужно примерить, что из этого подойдет. Форму принесу, как только высохнет. А пока сиди, не дергайся».
«Да, тренер», — отозвался Нил. Он услышал, как закрылась дверь, и насухо вытерся прямо в кабинке. С прошлых лет, когда команда была побольше, в запасе у лисов хранилось несколько комплектов снаряжения. Именно оттуда Рене позаимствовала экипировку осенью, чтобы выйти на поле в амплуа защитницы. Почти все элементы можно было регулировать, но лишь до определенной степени. Методом проб и ошибок Нил выбрал все необходимое из вороха, оставленного ему Ваймаком. После этого оставалось только ждать. До возвращения Мэтта прошла целая вечность. Из-за вечернего матча все движение встало в пробках, и короткая поездка до Лисьей башни и обратно заняла гораздо больше времени, чем обычно. Стук в дверь отвлек Нила от мрачных мыслей. Он встал со скамейки и пошел открывать. Надетая экипировка мешала обернуть полотенце вокруг пояса. Вместо этого Нил просто поднял его на уровень шеи и завесил им покрытый шрамами торс. Приоткрыв дверь и увидев щелочку Мэтта, он не сдержал удивления. «Зачем стучал?» Мэтт как-то странно на него посмотрел. «Эбби сказала, твоя форма еще у нее». Зная о болезненной стеснительности Нила, лисы не впервые проявляли тактичность, но, как правило, у них было время подумать об этом заранее. Сегодня Мэтт мало того, что пережил нервное потрясение из-за мерзкой выходки Рико, так еще и опоздал на разминку, пока ездил в общагу, и однако же позаботился о том, чтобы не вламываться в раздевалку без предупреждения. «Спасибо», — поблагодарил Нил и взял одежду, просунутую в дверь. Мэтт привез ему целую стопку вещей. Теперь Нилу было во что переодеться после игры. Представив, как Бойд рылся в его ящиках, Нил покрылся мурашками, но отогнал этот инстинктивный приступ страха.
«Не за что», — бодро ответил Мэтт. «Что-нибудь еще нужно?»
«Выстрел в голову Рико. Желательно без свидетелей», — пробормотал Нил.
Мэтт ухмыльнулся, сочтя это шуткой, и ушел. Нил закрыл за ним дверь, после надел белье и носки. Отнес свои шиповки к раковине и как мог обмыл их сверху. Кровь впиталась в подкладку, но с этим ничего не поделаешь. Играть придется в них, а потом он постарается как можно скорее раздобыть новые. Шорты можно было надеть уже в обуви, поэтому Нил влез в шиповки и зашнуровал их. Чтобы не смотреть на кровь, он принялся мерить шагами раздевалку, глядя на настенные часы. Наконец, Ваймак принес его форму.
«Мы сделали все возможное, но весь комплект надо менять. Сегодня же закажу новый с экспресс-доставкой».
Он отдал форму Нилу и принялся закатывать рукава. Нил испачкал рубашку тренера кровью, когда схватился за локоть. Чтобы скрыть пятна, Ваймаку пришлось сделать несколько подворотов. Нил хотел было извиниться, но знал, что Ваймак ему этого не позволит. Вместо этого он отжал остатки воды из джерси.
«Сушили как могли», — пожал плечами Ваймак, глядя на лужицу на полу. Мэтт одолжил у девушек фен, но Эбби не стала им пользоваться. Побоялась пятен.
«Если кто спросит, скажу, что надо мной подшутили перед матчем», — произнес Нил. «По факту, так оно и есть». Он закончил экипироваться. Ваймак обвел его оценивающим взглядом, неуверенно кивнул, дескать, на люди выпускать можно, и махнул рукой, пропуская к выходу. До начала игры оставалось совсем мало времени, и команда уже провела и разминку, и растяжку. Пока Ваймак настраивал лисов на победу мотивационной речью, Нил в одиночку сделал несколько кругов по стадиону. Когда он присоединился к товарищам, напутственные слова были сказаны, и все взгляды вдруг обратились на него.
«Уверен, что с тобой все в порядке?» — спросила Дэн.
«Уверен в том, что у нас впереди матч, который мы должны выиграть», — ответил Нил. «Побольше беспокойтесь об этом и поменьше обо мне». Арбитры выпустили их на поле для последней разминки. Нил старался ни о чем не думать и полностью сосредоточился на упражнениях. К тому моменту, когда игроки заняли исходные позиции, он был настолько погружен в себя и мысли об игре, что почти забыл о происшествии в раздевалке. Тем не менее, хоть он этого и не признавал, бледное воспоминание о случившемся преследовало его, заставляя действовать быстрее и жестче.
Перед матчем Кевин не давал ему указаний сдерживаться, и сегодня оба нападающих проявляли в отношении своих опекунов неожиданную агрессивность.
Желтую карточку Нилу показали еще в первом тайме. Он думал, что Ваймак под этим предлогом уберет его с поля, но в перерыве, когда команда собралась в фойе, тренер никак это не прокомментировал. Нилу мерещился запах крови, хотя умом он понимал, что это невозможно. Раздевалка находилась на расстоянии от фойе, а кроме того, в воздухе стоял густой запах пота и дезодорантов.
«А где Эбби?» — спросила Дэн.
Нил сообразил, что не видел ее с начала матча.
«Отъехала в кампус. Постарайтесь не получить травм, пока ее нет», — сказал Ваймак и жестом указал на кулер. «Пьем воду и занимаемся растяжкой. Времени не так много».
Во втором тайме лисы бились не на жизнь, а на смерть. Отдавая пасы и нанося удары по воротам, Нил использовал приемы, которым научился у Кевина. А когда приходилось маневрировать, пару раз применил хитрости, подсмотренные у воронов. Если нужно было переброситься словом с Кевином, он делал это на французском. На оскорбления и подначки опекавшего его защитника он упорно не отвечал. Не хотел растрачивать силы на бессмысленную грубость и вкладывал каждую каплю оставшейся энергии в игру. Судя по нарастающей злости опекуна, молчание Нила действовало ему на нервы. Нил, однако, замечал его лишь в моменты столкновения или обвода. На дальней стороне поля доминировал Мэтт. Ники по-прежнему оставался самым слабым звеном на линии защиты, но Эндрю исправлял его ошибки с беспощадной точностью. Когда на поле появился Аарон, близнецы взаимодействовали так четко, будто между ними не существовало проблем. Заставило ли их объединиться вмешательство Рико, или же игра сама по себе отвлекала от личных обид, Нил не знал, да и знать не хотел. Главное, братья работали на результат. За 8 минут до окончания матча лисы начали выдыхаться из-за того, что слишком резко взяли в начале. Поскольку они все еще имели преимущество в 2 очка, достаточно было удержать позиции, однако Нилу хотелось забить еще раз, чтобы вдохновить команду. При всем том, они с Кевином играли против свежих сил противника, и защитники черепах срывали им все атаки. Нил чувствовал, что Кевин раздосадован не меньше его самого, да и все чаще опасно приближался к грани фола. Когда они в очередной раз потеряли мяч, Нил прокричал ему предостережение. В ответ Кевин грубо выругался. 2 минуты спустя лисы получили так необходимый им толчок. Нападающий черепах обошел Мэтта и помчался к воротам. Догнать его Мэтт не сумел, но в тот момент, когда нападающий приготовился к броску, успел нанести скользящий удар. Черепаха споткнулся,
вывернул клюшку в надежде удержать мяч и оказался слишком близко от ворот. Эндрю в мгновение ока вышел из вратарской площадки и силовым приемом отправил соперника на паркет. Ошеломленный черепаха провалялся на полу не меньше 5 секунд, а игра тем временем не стояла на месте. Испустив боевой клич, Мэтт понесся к мячу и отдал пас через все поле на Эллисон. Когда Нил в следующий раз получил мяч, то не промахнулся. Лисы окончательно закрепили успех. Они победили со счетом 8-5, и публика своим восторженным ревом чуть не сорвала крышу стадиона. Лисы всей командой собрались во вратарской площадке, так как Эндрю подходить к ним не желал. Осенью Нике и Рене удавалось вовлечь своего голкипера в общий праздник только потому, что у того не было сил сопротивляться. Сейчас, однако, при первой же попытке Нике радостно налететь на него, Эндрю угрожающе выставил перед собой клюшку. Нике понял намек и повис на Аароне. Когда лисы вопили и прыгали, Эндрю безучастно взирал на них, стоя в сторонке. Кевин каким-то образом пробился сквозь толпу товарищей и что-то сказал Эндрю. Что именно, Нил среди шума не разобрал, однако пренебрежительный жест Эндрю явно указывал, что на одобрение Кевина ему плевать. Лисы торопливо обменялись рукопожатиями с черепахами и покинули поле. Ваймак и Эбби ждали их во внутренней зоне. Тренер улыбался во весь рот. Эбби тоже сияла. Радость Ваймака еще больше подстегнула воодушевление Дэн, и она побежала к ликующим фанатам. Мэтт и Ники к ней присоединились. Ваймак не возражал, зная, что все трое моментально станут легкой мишенью для репортеров, и повел остальную команду в раздевалку. Только в фойе Нил вспомнил, что ему еще предстоит уборка. «У вас есть тряпка?» — спросил он тренера.
«Заткнись», — отрезал Ваймак. «Сейчас никаких тряпок. Мы только что выиграли».
«Со счетом 8-5», — напомнила Эллисон, как будто Нил мог об этом забыть. Ее голос дрожал от гнева. Услышав следующие слова, Нил едва не вздрогнул. «Считай это подарком ко дню рождения от команды». «Эллисон», — мягко укорила Рене. «Нет, постой». Она наставила палец на Рене, предупреждая, чтобы та не вмешивалась, но взгляд ее был прикован к Нилу. «Хватит с меня того дерьма, которое сыплется на нас всю неделю, не говоря уже про весь год. Я хочу знать, как далеко зайдет это идиотское противостояние между Нилом и Рико».
«Мы поговорим об этом», — сказал Ваймак. «Но только когда все соберутся. А пока приведите себя в порядок. В душ и раздевалку, опять по очереди. Сначала девушки».
Подождав, пока за ними закроется дверь, он продолжил.
«Объявляю новое правило. После победы вся команда обязана радоваться. А то своим тоскливым видом вы меня раньше времени в гроб загоните».
Ваймак посмотрел на парней, но Кевин сверлил взглядом Нила, а близнецы снова взялись игнорировать друг друга. Тренер беспомощно вскинул руки и удалился. В фойе воцарилась напряженная тишина, которую прервало появление Дэн, Мэтта и Ники. Все трое еще пребывали в радостном возбуждении после победы и розданных интервью, однако общий кислый настрой мгновенно их охладил. Поколебавшись буквально секунду, Дэн молча отправилась в раздевалку. Ники подошел к Нилу и привалился к нему плечом. «Итак, мы сделали 2 соперников из 3. Победа на следующей неделе будет вишенкой на торте». Ники многозначительно посмотрел на Кевина, словно требуя, чтобы тот вступил в разговор. «А потом первая мясорубка. Какие у нас шансы сыграть с кем-нибудь интересным?» «Нулевые», — кисло произнес Кевин. «Все интересные команды в нечетной группе». «Все, кроме нас, ты хотел сказать». Ники сделал паузу, рассчитывая, что Кевин с ним согласится, но согласия не дождался и театрально вздохнул. «У тебя слишком предвзятое мнение. Не забывай, за кого играешь. Если в итоге нам выпадет биться против троянцев, советую ставить на нас». «Я подумаю», — сказал Кевин. Вороны и троянцы жестко соперничали между собой, но Кевин был преданным фанатом последних. Нила это не удивляло. Команда университета Южной Калифорнии считалась одной из лучших в стране. Троянцы славились своей спортивной честностью, и прошлой осенью именно они первыми выступили за то, чтобы лисы продолжили участие в чемпионате. Такая команда, безусловно, заслуживала внимания и любви Кевина Дэя. «Дятел», — обиделся Ники. «Вот возьму и расскажу тренеру, что Риман нравится тебе больше». «Расскажи», — фыркнул Кевин. «Если тренер не дурак, то сам знает, что троянцы круче лисов. Были и будут».
«Это все твоя предвзятость», — пробормотал Ники.
Появившаяся Дэн сообщила, что девушки освободили помещение, и парни толпой направились в раздевалку. Стоя под душем, Нил долго проверял, не осталось ли под ногтями крови. Никаких следов он, разумеется, не обнаружил, но еще целую минуту ему чудился запах горелой плоти. Как обычно, Нил переоделся последним и, выйдя, обнаружил, что вся команда ожидает его в комнате отдыха. Ваймак со скрещенными на груди руками стоял перед телевизионной тумбой, Эбби в дверях. Нилу захотелось прошмыгнуть мимо нее и избежать неприятного разговора, однако он понимал, что просто так его не отпустят, и поэтому сел на диван рядом с Эндрю. Ваймак выждал, пока он устроится, и только потом заговорил.
«Первое. О дохлом слоне в раздевалке. Точнее, о дохлых птицах. Я обратился в деканат и выпросил для Эбби доступ к микроскопам в лаборатории. Мы обязаны были убедиться, что кровь нечеловеческая».
«Фу, гадость какая!» — поёжился Ники.
«Учитывая, с кем мы имеем дело, это было необходимо».
Ваймак покачал головой.
«Меньше всего я хочу подвергать вас риску. Стадион должен быть безопасным местом, а я не сумел вас защитить. Я уже подумываю оборудовать места общего пользования видеокамерами, но пойду на это только если все дадут добро. Если мы действительно их установим, то записи будут доступны лишь тем, кто сейчас находится в этой комнате. Я, как и вы, не желаю, чтобы посторонние совали нос в наши дела. И это плавно подводит нас ко второму вопросу, то есть к просьбе Нила обойтись без полиции».
Ваймак посмотрел каждому из лисов в глаза.
«Из уважения к нему я готов уступить, но решать не мне одному. Вы согласны на это?»
«Нил, ты вправду спустишь это Мариаме с рук?» — спросила Дэн. «Рику не сделал бы этого, если бы опасался, что его поймают», — ответил Нил.
«Возможно, мы не возьмем его самого, но поймаем подручных», — вставил Мэтт. «Идеальных преступников нет, все оставляют следы».
Потом заговорил Аарон. От его язвительного упрека у Нила похолодела кровь. «Уж тебе-то об этом хорошо известно, так, младший?» Метнув быстрый взгляд на угрюмую физиономию Аарона, Нил приготовился к худшему. И все равно оказался не готов услышать то, что услышал. «Доказательств причастности Рико копы не найдут», — бросил Аарон. «Зато могут найти тебя. Верно? Все дело ведь в этом». Он жестом показал на свое лицо, имея в виду неожиданную смену облика Нила. «Внешность, разные языки, вранье. Ясно же, что ты от чего-то или кого-то скрываешься». Это хлесткое замечание сработало как удар под дых. Из легких Нила будто разом вышибло воздух, живот вдавило в позвоночник. Тишина казалась бесконечной. Он не сомневался, что лиса слышит стук его сердца. Оно грохотало так громко, что Нил чувствовал пульсацию каждой клеточкой кожи. Казалось, под пронзительными взглядами товарищей растворяются все маски, которые он когда-либо носил. Чтобы вновь обрести голос, ему потребовалось отчаянно напрячь волю. Последние остатки сил ушли на то, чтобы выдержать ровный тон. «Знаешь, я ожидал запрещенных приемов и ударов в спину, но только от воронов. Я думал, лисы выше этого». «Нет», — отрезал он, когда Аарон попытался открыть рот, «не смей вымещать свои проблемы с Эндрю на мне. Я понимаю, ты злишься на меня за то, что я втянул в это дело Кейтлин, но тебе придется как-то это пережить. Ты втянул ее в мои дела, и я втягиваю их в твои. Совсем не весело, когда кто-то поступает так же с тобой, да?» — спросил Аарон. «Да чего же ты туп?» — сказал Нил. «В вашу драчку я влез только потому, что хотел помочь вам обоим. А ты делаешь это потому, что пытаешься меня задеть. Вот в чем принципиальная разница. Но есть и хорошие новости. То, что ты оказался таким говнюком, лишь подтверждает мою правоту насчет твоих шансов». Нил склонил голову на бок и изучающе посмотрел на Аарона. «Надеюсь, ты уже понял, что у вас с Эндрю разделяет твоя трусость». «Я не трус. Ты — бесхребетный мудак. Ты плывешь по течению и не сопротивляешься, позволяешь другим диктовать тебе, как жить и с кем встречаться. Не напомнишь, почему ты так долго терпел побои от матери? Ты на самом деле любил ее, несмотря на все, что она творила? Или просто боялся уйти?» «Нил», — пробормотала потрясённая Дэн, — «ты не...»
«Пошёл нахуй!» — огрызнулся Аарон. «Я все еще жду ответа на свой вопрос».
«А я все еще жду благодарности», — спокойно ответил Нил и искоса взглянул на Эндрю. «От вас обоих. Друг другу. Вы теперь в расчете, правильно? Так почему не начнете с чистого листа? Зачем еще 3 года тянуть за собой прошлое, если можно все исправить прямо сейчас?»
«Ты ни черта не знаешь», — прошипел Аарон.
«Ты просто не хочешь, чтобы я был прав», — догадался Нил. «Ведь если я прав, значит, в ее смерти виноват ты».
«Нет», — наконец вмешался Эндрю. «Виновата всегда будет она!»
«Эндрю, она не сама себя убила», — хрипло с горечью проговорил Аарон. Эндрю холодно посмотрел на брата. «Я предупреждал, что произойдет, если она еще раз поднимет на тебя руку. Ей не стоило так удивляться.
«Боже!» — ахнул Мэтт. «Ты её...»
Ваймак взялся за переносицу и шумно выдохнул.
«Может, потерпите с признаниями, пока мы не выйдем?»
Аарон перевёл взгляд с тренера на старшекурсников, затем снова вперил глаза в Эндрю. Нил почти что ожидал, что Аарон воспримет слова тренера как приказ замолчать, но тот просто перешёл на немецкий. «Настоящая причина не в этом. Не в Риме. Она была для меня никем и ничем», — пожал плечами Эндрю. «С чего бы ещё мне её убивать?»
Прошла минута, прежде чем Аарон вновь обрёл дар речи. В его голосе по-прежнему сквозила злость, но теперь он звучал сдержанно.
«Ты на меня даже не смотришь. Не разговариваешь со мной, пока я что-то не спрошу. Я не экстрасенс. Откуда мне было знать?» «Я дал тебе слово», — сказал Эндрю. «И не забыл о нём просто потому, что ты предпочёл мне не поверить. Я сделал то, что обещал. А если ты ждал от меня чего-то другого, то и хуй с тобой».
Нил снова уловил в тоне Эндрю едва заметный след глубинного всепоглощающего гнева. Аарон открыл рот, потом закрыл и, наконец, опустил глаза. Эндрю бесконечно долго смотрел на склонённую голову брата. Аарон сдался. Однако с каждой секундой напряжение Эндрю ощущалось всё сильнее. Его пальцы впились в бёдра, не сложились в кулаки, а скрючились, словно он из кого-то выдавливал жизнь. И Нил понял, ещё немного, и Эндрю потеряет над собой контроль. Он вскинул руку, разделяя братьев, заслоняя собой Аарона, и Эндрю пронзил Нила взглядом, полным ненависти. Миг спустя его глаза потухли. Нил в ту же секунду пожалел, что вмешался. Такая ярость не утихает сама по себе. Эндрю просто похоронил её глубоко в душе, чтобы она причиняла боль только ему самому, и пытаться вызвать её обратно поздно. Нил бессильно уронил руку.
«Тренер, мы закончили?» — спросил он.
«Нет», — ответил Ваймак Эллисон. Как непознавательно было это лирическое отступление, главный вопрос остаётся открытым. Что против тебя имеет Рико? После жёстких обвинений Аарона ложь Нила бы не спасла. Он выбрал правду. В самой её простой и бестолковой форме. Он знает, кто я. Лисы не сразу поняли, что это, собственно, всё, и Мэтт потребовал продолжения, издав неопределённое «Нил из известной семьи», — неожиданно пришёл на помощь Кевин. Стараясь не менять выражение лица, Нил одними глазами призвал его заткнуться. Кевин проигнорировал его взгляд, но ограничился коротким объяснением. Рико пытается использовать это против него.
«Это может стать проблемой?» — осведомилась Дэн.
«Нет», — ответил Нил. Эллисон вздёрнула бровь и большим пальцем показала себе за спину в направлении залитой кровью раздевалки.
«Уверен?»
«Да», — сказал Нил, хотя его ответ никого не убедил. Тщательно подбирая слова, балансируя между правдой и ложью, он постарался избавить себя от дальнейших расспросов.
«Рико знает, кто я такой, потому что наши семьи из одного и того же круга. При этом он Марияма только по имени. Всё, на что он способен, — это угрожать мне и не более».
«Чёрт, Нил!» — сказал Мэтт. «У тебя, видать, реально крутые родаки, если даже Рико вынужден соблюдать правила. Стало быть, Аарон прав. Это и есть твоя настоящая внешность?»
«Да», кивнул Нил.
«А зачем прибавлять себе лишний год?» — продолжал Мэтт. «Не понимаю».
«Чтобы никто не отследил мои семейные связи», — пояснил Нил. «Чем сложнее сопоставить факты, тем лучше. В Милпорте я сказал, что мне 18, чтобы учителя и тренер не требовали по каждому поводу разрешения от отца с матерью. Если бы я сказал вам правду, то сразу пришлось бы объяснить, почему я вначале соврал, а я не привык доверять людям. Не хочу, чтобы вы судили меня за преступление родителей». «Можно подумать, у нас есть право судить», — хмыкнула Дэн. И Нил виновато пожал плечами. Ей явно хотелось спросить о чём-то ещё, но она сдержала любопытство. Она взглянула на Эллисон, потом на Мэтта и Рене. Убедившись, что им нечего добавить, Дэн сказала Ваймаку: «Тренер, пожалуй, на этом всё». Тот кивнул.
«Все согласны на установку видеокамер?» «Да? Тогда на выходных займусь покупкой. В понедельник вечером обсудим их расположение и следующую игру. А вы до этого времени подумайте, как уже в конце концов уладить свои личные проблемы».
Ваймак многозначительно посмотрел на Аарона.
«И чтобы не смели выносить эти ваши разборки на поле. Ясно?»
Лисы в разнобой пробормотали «да», и Ваймак махнул рукой на дверь.
«Все свободны. Осторожней на дорогах».
За стенами стадиона творился хаос.
Пьяные фанаты орали и носились туда-сюда, как сумасшедшие. Остальная публика плясала и горланила победные речевки. Полицейские, выведенные на улицы в полном составе, как могли, поддерживали порядок. До машины Лиса добирались в сопровождении охраны. Аарон миновал арендованное авто, подошел к фургону Мэтта и забрался на заднее сиденье. Ники начал было что-то говорить, но умолк, как только Эндрю предостерегающе сверкнул зажигалкой у него под носом. Ники безмолвно уселся назад рядом с Нилом и на обратном пути не поднимал глаз. Из-за жутких пробок машинам пришлось разделиться. Мэтт добрался до общежития первым. К тому времени, как подъехали остальные, Аарон уже исчез. Нил проводил взглядом Эндрю, который вместе с Ники и Кевином скрылся в комнате кузенов, и пошел к себе. Мэтт отправился следом. Заметив за его спиной девушек, Нил попытался изобразить удивление. Внезапно зажужжал телефон, и Нил вытащил его из кармана. На экране мигал значок нового сообщения. Номер и код штата незнакомые, а текст и вовсе странный. 49. Нил подождал, но продолжение не последовало. Он стер смс-ку и убрал мобильный. «Нил!» — окликнул его Дэн. Когда он оглянулся, она продолжила. «Спасибо тебе. Я имею в виду за честность. Понимаю, ты рассказал не все, но у тебя есть на то причины. Если захочешь поговорить, мы всегда готовы тебя выслушать. Помни об этом, ладно?» «Я помню», — сказал Нил. Дэн стиснул его плечо в безмолвной, но решительной поддержке. «И спасибо за то, что ты делаешь, ради Эндрю и Аарона. Может быть, я не совсем поняла, что сегодня произошло, но знаю, что это очень важно».
«Важно?» — эхом повторил Мэтт. «Мы собираемся обсуждать тот факт, что Эндрю убил родную мать? Я думал, она погибла от несчастного случая в автокатастрофе. Так все говорили».
«Она действительно погибла в аварии», — подтвердил Нил.
«Я сказал, от несчастного случая», — с нажимом повторил Мэтт.
Нил спокойно выдержал его взгляд, но ничего не ответил, и Мэтт задал вопрос.
«Откуда знаешь?»
«Ники рассказал мне еще несколько месяцев назад».
«Вот так просто», — с сомнением пробормотал Мэтт. «То есть ты знал, на что он способен, и при этом уверял, что причин его бояться нет? Чем же таким занимаются твои родители, если для тебя убийство — это пустяк, и ты постоянно провоцируешь Рико?»
Нил покачал головой, но тут его спасла Рене. «Наверное, Нил доверяет Эндрю», — мягко произнесла она. «Да, Эндрю признался в убийстве. Но ведь он пошел на это ради брата». «Он спланировал все заранее», — возразила Дэн. «Это была не самооборона. Он мог обратиться в полицию, в социальную службу или к родителям Ники». «Люди с таким прошлым, как у нас, не слишком любят полицию», — сказала Рене. «Скорее всего, эти возможности даже не приходили Эндрю в голову». «Вспомните, что случилось в ноябре», — прибавил Нил. «Эндрю всегда знал, что Лютер не станет защищать Аарона». Дэн обвела товарищей по команде изумленным взглядом.
«Вы его оправдываете?»
Рене развела руками и одарила подругу успокаивающей улыбкой. «Дэн, нам неизвестна вся ситуация. Мы никогда не узнаем, в каком душевном состоянии Эндрю находился в то время и насколько плохо близнецам жилось с матерью. Мы можем лишь сделать выбор – поверить, что Эндрю защищал брата, или вынести ему приговор за то, что он пошел на самую крайнюю меру. Я склоняюсь к первому варианту. А вы?» «Согласитесь, лучше думать, что он действовал не по злобе».
«Еще скажи, что это мило», — с издевкой фыркнула Эллисон.
«Перестаньте», — поморщилась Дэн. «У меня и так слабый желудок». Нил подождал, убедился, что тема исчерпана, потом сказал: «Я пошел спать». Его никто не останавливал. Он закрылся в спальне, переоделся и заполз в постель. Мысли грозили затянуть его в темную пучину, поэтому он принялся считать в уме на всех языках, какие только знал. Как снотворное это не сработало, но хотя бы помогло на время сдержать внутренних демонов.